Сегодня Христос исторический. Вопрос Христа исторического – это не вопрос нашей веры. Это вопрос исторической достоверности личности, которая находится в основе нашей веры, личности Иисуса Христа. Собственно, эта тема никогда не была темой. Христа любили, за Ним шли, как ученики-апостолы. Христа ненавидели, Его распинали, как Синедрион и толпа. Христу поклонялись, Его исповедовали православно, и о Нем заблуждались еретики. О Христе слагались мифы и легенды, о чем мы слышали вчера. В Него верили или не верили, как в Сына Божия, но никогда и не вставал вопрос об исторической достоверности Христа. Ну, если не слишком нелепо сравнение, то, скажем, Маркс или Ленин, то их тоже любят, ненавидят, за ними следуют, им противостоят и так далее. Но никогда не обсуждался вопрос, а вот был Владимир Ильич или не был. Это не вопрос. И никогда не был вопрос о Христе. Но, однако, пришло время, и этот вопрос встал. И многие из нас, люди среднего и старшего возраста, мы все прошли через то время, когда упорно и настойчиво, и очень, как казалось, иногда убедительно, нам доказывали, что Христос – это миф. Христа никогда не было. Это выдумка. И это был очень существенный аргумент. Если бы какому-нибудь историку удалось доказать, что Платона никогда не было, от этого философия не потеряла бы ничего. Остались бы его труды, осталась бы философия, которая основывается на Платоне. Если бы нам вдруг когда-нибудь доказали, что не было никакого Леонардо да Винчи, от этого бы искусство тоже ничего не потеряло. Осталась бы Мона Лиза, остались бы все труды, все картины, и в конце концов, ну какая нам разница, звали его Леонардо или, может быть, Пьер, или еще как-нибудь, вот есть труды. Если бы даже когда-нибудь удалось доказать, что не было Будды или Конфуция, то от этого буддизм и конфуцианство тоже бы почти ничего не потеряли. Осталось бы их учение. Учение, которое исповедуют люди, которому следуют в своей жизни. Но если доказывается, что Христа не было, то от христианства не остается ничего. Ведь христианство – это не доктрина. Это не учение, в котором, в конце концов, а нам все равно, был Иисус из Назарета или не было. У нас есть Нагорная проповедь, в конце концов, какая разница, кто ее сказал. Она у нас есть, мы ее читаем. У нас есть притча о блудном сыне, и какая разница, кто эту притчу впервые рассказал. Нет. Так вопрос в христианстве стоять не может. Без Христа христианства нет. Без Конфуция конфуцианство есть. И поэтому удар, нанесенный довольно-таки внезапно, и спустя очень много веков, о том, что Христос – это миф, это был удар сердца. Удар сердца христианства. Потому что для нас важна именно личность Христа. Если не было Христа, то от Нагорной проповеди, от притчи Иисуса и от всего остального нет никакой пользы, никакого смысла и толка. Да, хорошо сказано, да, полезно и об этом знать, и больше ничего. И если Христа нет, то очень быстро все христианство испарится, и оно останется так где-нибудь в каких-то учебниках по истории богословия, философии, может быть, просто по истории. И поэтому Христос исторический, Он присутствует даже в нашем символе веры. Мы исповедуем распятого Жизаны при Понтийском Пилате. Вопрос. За что в символ веры попал Понтий Пилат? Смотрите, там нет Иуды, там нет Каиафы. То есть нет даже людей, которые более его провинились, скажем так, перед Христом. За что этого бедного Пилата включили в символ веры? Или и миллионы, и даже больше миллиарда людей спустя 20 веков, ну, грубо говоря, склоняют его имя каждый день. И не где-нибудь, а в храмах за богослужением. Было бы неправильно думать, что за то, что Пилат очень сильно согрешил. Пилат согрешил не больше всех нас. Почему же это упоминание распятого Жезаны при понтийском Пилате? Отнюдь не потому, что Пилат очень сильно провинился перед Христом. Это упоминание сегодняшнему нашему сознанию не вполне понятное. Это дата. Это чисто историческое указание. Ведь в те годы не было не только христианского летоисчисления, но и вообще не было летоисчисления. Греки считали время по олимпиадам, римляне считали его по консулам. В Библии нет тоже никакого летоисчисления. И когда в Библии писатель хочет сказать, когда произошло то или другое, в такой-то год царствования царя Езекии в Иудее и царя такого-то в Израиле. То есть времена считались по царствующему лицу. И когда сказано, что распятого Жезаны при Понтии Пилате, то это не больше и не меньше, это всего лишь дата. Это указание на историческое время, когда это произошло. То есть важен не Понтий Пилат. Он исполнял, ну скажем так, свое послушание. Он был римским прокуратором и сделал то, что он должен был сделать. Это указание на время. То есть церкви очень важно отметить, что Иисус – это не только свет от света, не только Бог истинный от Бога истинного, не только то, что им же вся выше. Церкви очень важно указать на Христа, как на историческую личность. Бог входит в историю, и Он является исторической личностью. И без этой исторической личности нет христианства, так же, как его нет без единосущия Сына Отцу. Победи Арий! Сын не единосущен Отцу, и христианства нет. И также и здесь. Победи мифологическая школа, и Христос не имеет даты своего существования здесь на земле, рождения и смерти, и христианства нет. То есть это очень важно. Божий Сын, Логос, предвечное Слово, вошел в историю. Именно ради этого это упоминание в Никео-Цареградском символе веры. До середины XIX века историчность Христа никем никогда не обсуждалась. Как мы уже отметили, это никогда не был вопрос. Ни одному гонителю Христа и христиан не приходило и в голову отрицать историчность Христа. Поэтому нам даже интересно, кому же действительно впервые это пришло в голову. Ну откуда, это нам уже понятно. Та темная нечистая сила, которая не хочет устроения Царства Божьего на земле, она прилагает для этого все возможные способы. И вот один из очень сильных способов – это отвергнуть историчность Христа. Если нет историчности Христа, значит нет Бога воплощения – значит, Христос не вошел в историю, Бог не вошел в историю. Значит, все это либо мифы и легенды, ну, либо, наконец, достаточно хорошее нравственное учение. И не более того. Никакого спасения, никакого Царства Божия тогда нет. И вот первый отрицатель – это французский революционер революции 1793 года, Дюпиус. Жил он в 1742 по 1807 годы. И вот в конце 18 века он первый сказал, а знаете, по-русски говоря, ляпнул. Может быть, Христа никогда и не было. Может быть, Христа никогда и не было. Интересно звучит даже сама эта фраза. Она, вообще говоря, всего лишь вопрос. А это как и древний змей спрашивает Еву: а правда ли, что Бог запретил вам есть от всех деревьев? А может быть, Христа никогда и не было? И вот он высказал эту мысль. Эта мысль удивительным образом была подхвачена. Сначала не широко. Его преемник, некий Константин Вольни, проживший до 1820 года, написал уже первую книгу, называется «Руины», в которой он противостоит христианству. Французская революция, она была очень сильно антихристиански настроенной. И вот он тоже поддерживает мнение Дюпюса, что Христа никогда и не было. На чем основывались их утверждения? Ну, ровным счетом ни на чем. Это не были историки, это не были археологи, это вообще не были ученые люди. Они просто не могли даже на равных в ученом мире, в мире историков, разговаривать. Это были просто революционеры. В область научную это переходит несколько позже, в середине 19 века. Тюбингенская богословская школа в Германии. Вот она породила мифологическую школу. И самым ярким ее представителем был Бруно Бауэр. 1809 по 82 годы его жизни. Так вот этот Бруно Бауэр, он первый сделал попытки подвести научную базу под свою мысль о том, что Христа никогда и не было, что это миф. Какие высказывались мнения? Об этом мы немножко позднее, но сейчас все-таки обозначу основные его аргументы. Образ Христа возник путем очеловечения божества Иешуа, то есть Иисуса. То есть не сначала был человек Иисус, которого обоготворили, а наоборот, из древних времен были представления о таком божестве. Ну, как, скажем, Афродита, Дионис там и прочие, вот это же божества, да, идущие еще из древних времен. Так вот, на Ближнем Востоке из древних времен было некое божество Иешуа, которое со временем очеловечили и придали ему статус исторического лица. Вторая мысль. Миф о Христе – это просто один из вариантов античных и древних восточных мифов. Третий аргумент. Об Иисусе не упоминают современные ему нехристианские писатели. Так называемый аргумент «молчание века». Если бы Иисус был, то почему ж, кроме Евангелия, о нем никто ничего не написал? Историки о нем молчат. Четвертый аргумент. Противоречие в Евангелии. Если бы это были реальные исторические события, то не было бы этих противоречий. А противоречия, они потому и возникли, что это басни, не имеющие под собой исторической достоверности. Ну и, наконец, было заявлено, что и вообще Евангелия возникли века на полтора после описанных в них событий. А реально все происходило так. Сначала был апокалипсис, он был написан еще в 67 году, в первом веке. В апокалипсисе Иисус не историческая личность, это некий загадочный таинственный сын человеческий или агнец, который явлен пророческому взору Иоанна Богослова, а об исторической его жизни ничего нет. Потом, гораздо позже, через сколько-то десятилетий, возникают так называемые Павловы послания, в которых уже их автор излагает некое учение с претензией на то, что Иисус якобы был исторический. И уже после этого возникают Евангелия, в которых появляется повествование об Иисусе как об исторической личности, где описывается, как он родился, где он крестился, как жил, ходил, где был, как умер и так далее. Вот такая картина была нарисована этой тюбинской школой. Иисус объявлен мифом. Никогда его не было. После Бруно Бауэра одним из основных отрицателей был Артур Дрефс. Он написал уже в начале 20 века, даже не совсем в начале, в 1924 году «Миф о Христе». И, наконец, некий Випер написал «Рим и раннее христианство» уже в 1954 году, 1954 году, о том, что Христос был мифом. Кстати, Артур Дрефс, он не был атеистом, он был пантеистом, то есть всебожие. И в конце своей жизни он склонился к мессианству и, в общем-то, контактировал с идеологами Третьего Рейха, то есть с идеологами фашизма. Мифологическая школа на Западе никогда не была преобладающей. Мифологическая школа была подхвачена именно коммунистической партией. И когда коммунисты пришли к власти в 1917 году в России, то мифологическая идея была объявлена научной. Наука доказала, что Иисуса Христа никогда не было. И поскольку опустился железный занавес, доступ даже к историческим исследованиям абсолютному большинству нашего народа оказался закрыт, то идея, вот что Иисус – это миф, ну я даже по себе помню, казалось бы, что весь мир так и думает. И вот мы тут, несколько каких-то еще недобитых христиан, ходим и верим в то, что Иисус действительно есть. Запад никогда таким образом не выглядел. Мифологическая школа там никогда не была преобладающей, хотя западные коммунистические партии тоже взяли на вооружение эту теорию. В исторической науке эта теория всерьез никогда не обсуждалась. То есть достоянием науки эта теория никогда и не была. Причем даже люди атеистических взглядов и мировоззрения, они вовсе не отвергали историчность Христа. Очень любопытно, кто первым дал отпор мифологической школе. Вот как вы думаете, кто? Ну, так думаешь, ну, может, Филарет Московский, да, может, там на Западе какой-то богослов нашелся. Так вот, первый дал отпор мифологической школе никто иной, как Фридрих Энгельс. Фридрих Энгельс, в детстве верующий мальчик, отрок, католик, потом становится атеистом и закладывает основы атеизма. Маркс все-таки был экономистом и политиком. Ленин потом политиком-революционером. А атеизм целиком обязан своему бытию, вот наш советский атеизм, Энгельсу. Но Энгельс отвергал эту теорию. И вот что он говорил по этому поводу. Я читаю непосредственно из Энгельса. «С религией, которая покорила римскую мировую империю и в течение 1800 лет господствовала над значительной частью цивилизованного человечества, нельзя разделаться, просто объявив ее состряпанной обманщиками бессмыслицей. По его, то есть Бруно Бауэра, мнению, христианство как таковое возникает при Флавиях. Новозаветная литература только при Адриане Антонине и Марке Аврелии». Вот то, что я говорил, как он представлял себе Новый Завет возникновения. «Вследствие этого у Бауэра исчезает всякая историческая почва для новозаветных сказаний об Иисусе и его учениках». Энгельс не согласен с таким подходом. Сам он датирует Откровение 67-м годом, то есть даже ранее, чем традиционная христианская точка зрения, что возникла эта книга в 90-х годах первого века. Энгельс не отрицает историчность Христа. Кстати, не отрицал ее и Карл Маркс. Карл Маркс отрицал ее с других позиций, он просто обиделся. От кого ж мы распинали тогда, если его не было? Это колуарное мнение Карла Маркса. То есть он вполне чувствовал себя преемником распинателей Христа и по плоти, и по духу. Но позднее эта теория, она, значит, была воспринята коммунистами. Далекие от христианства ученые 19-20 века, ну, я называю специально таких атеистических ученых, Штраус, Ренан, Каутский, Фрезер, Робертсон, они признавали историчность Иисуса Христа. Мифологическая школа отвергала свидетельства христианские, а не христианские свидетельства, она считала просто позднейшими интерполяциями, то есть то, что позднее сами христиане внесли, значит, эти вставки. Теперь кое-что о вот этих аргументах. Это история мифологической школы. Надо сказать, что мифологическая школа достаточно скоро дала трещины. Вот, и уже в 70-х, 80-х годах, еще достаточно мощный СССР, уже ряд наших советских атеистических идеологов атеизма, они где-то робко, точнее осторожно высказывают свои мнения, что Иисус – личность историческая. Конечно, не Бог, но личность историческая. Кое-что об этих аргументах. Первый аргумент о том, что был некий некое древнее божество Иешуа, которое со временем очеловечили. На самом деле никакое древнее божество Иешуа никому не известно. Что говорят сами мифологисты, откуда они это берут? Они ссылаются на книгу Иисуса Навина. Но всякий, когда-либо читавший книгу Иисуса Навина, прекрасно знает, что в этой книге вообще нет никакой мистики. В ней нет никаких откровений, никаких видений, никаких описаний божеств и божественности. А Иисус Навин в этой книге изображается полководцем, преемником Моисея и человеком абсолютно историческим. В книге Иисуса Навина нет никаких намеков на том, что кто-нибудь его боготворил, кто-нибудь ему поклонялся. Сам Иисус Навин на это абсолютно не претендует. Еще ссылается на книгу Захарии, пророка, где говорится о великом первосвященнике Иисусе. Здесь игра на незнание Священного Писания. Дело в том, что Агей и Захария – это два пророка, вернувшихся из вавилонского плена иудеев, а иудеи вернулись под руководством Зарававеля и первосвященника Иисуса, сына Исидекова. То есть это было реальное историческое лицо, Иисус, сын Исидеков, и о нем упомянуто в книге пророчества Захарии. Никакого опять обожествления Иисуса, сына Исидекова, нигде нет. И все. В Библии больше других Иисусов нет. Это два упомянутых в Священном Писании. И нет вообще ни одного древнего мифа, ни библейского, ни небиблейского, ни финикийского, ни еще какого-нибудь, где бы хоть что-либо говорилось о таковом божестве. То есть в данном случае это вымысел мифологистов. Еще мифологисты говорят об отсутствии изображений. Дескать, если Иисус был исторической личностью, то почему не осталось его изображений? А те древнейшие изображения, которые имеются в катакомбах, все носят символический характер. Рыба, пастырь, несущий на плечах овцу, добрый пастырь, орфей, играющий на свирели, покоряющий своим пением, своей музыкой диких зверей и так далее. Это, можно сказать, где-то почти убедительно звучит. И, дескать, только в IV веке, самое раннее в конце III века, появляется портретное изображение Иисуса как человека, как сына человеческого. Ответом на это является то, что первые три века христианства, они действительно не имели в своей практике иконопочитания. Это общеизвестный факт. То есть действительно существовала христианская символика. Эта символика, она вся основана на Евангелии, притча о добром пастыре, о виноградаре. Рыба – это, как известно, по первым словам на греческом языке, Иисус Христос Божий Син Спаситель, первые буквы, если написать, получится «ихфис», что по-гречески означает «рыба». То есть это не новости, это всем давно известные факты, эти символические изображения Христа. Мы об этом подробно на второй лекции с вами говорили. А что касается иконографических изображений, где Иисус изображается как человек, то это и не могло быть тогда в связи с той культурной средой, в которой возникло христианство. В иудействе не было портретов вообще. Мы не имеем не только портрета Иисуса Христа, мы не имеем портрета царя Ирода, несмотря на то, что он именовался великим. А вот портрета его нет. Мы не имеем портретов никого из современников Иисуса Христа. Мы не имеем портрета, например, Бар-Кохбы, который поднял восстание против римлян и считался даже мессией у иудеев уже в начале второго века нашего летоисчисления. И на монетах, которые чеканил Бар-Кохба, в отличие от римских монет, где всегда было изображение императора, он давал только чисто символические изображения. То есть христианство, возникшее в иудейской среде, оно, естественно, не имело иконопочитания. Это тогда могло быть воспринято только как идолопоклонство, и этого не было. И только богословское осмысление Боговоплощения потом даст импульс христианской иконографии. Об этом у нас, даст Бог, будет отдельная лекция «Христос иконографии». Но существует два исторических таких свидетельства. Это нерукотворный лик Христа и святая плащаница, которая, ну, 100% в конце концов никто дать не может, но наиболее вероятно, что современная туринская плащаница в Италии та самая и есть. В таком случае мы получаем даже два реальных изображения Иисуса Христа исторического того времени. Подробнее об этих двух образах мы с вами побеседуем в лекции по иконографии Иисуса, в иконографии. Таким образом, все-таки эти два изображения есть. Естественно, критик и отрицатель, он будет это отрицать. Нерукотворный лик до нашего времени не дошел. Он исчез в 1204 году во время разграбления Константинополя крестоносцами. Ну а плащаницу, кто хочет, тот, конечно, будет оспаривать и находить всякие другие объяснения тому, что на ней изображено. Вот. Ну а почему в христианстве как таковом нет портретов? Ну, об этом я уже сказал. Представители мифологической школы искали прототипы Христа в мифах и легендах. То есть привести нам хоть один миф или хоть одну легенду, где было бы божество Иисус, они не могут. Но нет таких мифов. Тогда они все-таки решили идти другим путем, путем параллелизма. То есть были многие мифы, другие совершенно. А в иудействе, значит, скомпилировали из этих мифов некий образ от Христа, Сына Божьего. На что ссылаются? На историю рождения Будды, на бегство Исиды с младенцем Гором, на распятие Митры и Марсия, на оплакивание Адониса и Аттиса, на воскресение Осириса. Получается действительно вроде бы как некое подобие образа Иисуса Христа, но уже чисто мифологическое. Но очень любопытно, откуда бы история рождения Будды муссировалась в иудейской среде. В среде очень замкнутой, жестко замкнутой, не идущей ни на какие контакты с иными народами, религиозными контактами, да и нерелигиозными, в общем-то, тоже. Вот. То есть навряд ли вообще в Иудее того времени кто-нибудь знал о Будде что-нибудь. К тому же находить параллели между рождением Будды и рождением Христа, ну, для этого надо иметь достаточно много фантазии. Ни о рождении от Девы не говорится в рождении Будды, ни других фактов. Но единственное, что у буддистов говорят, что тоже при рождении Будды происходили некоторые чудесные явления. Как они описаны в Евангелии, что были чудесные явления при рождении Христа. абсолютно не связаны с буддизмом и Сида с младенцем Гором. Персидские верования божество Митра, которое, кстати, и не претерпевает казни, даже по персидской мифологии. Осирис, Адонис. То есть мы видим, что из разных даже вообще народов составлена вот эта компиляция. Это надо было быть уже ученым 19 века, знающим вот все эти мифы древних народов, чтобы таким образом скомпилировать нечто похожее на Иисуса. Конечно же, в первом веке такая компиляция принципиально возникнуть не могла, потому что это просто разные народы. Причем из разных мифов надо было брать только отдельный штрих. Я не буду сейчас рассказывать подробно про Адониса и Осириса. Если Осирис воскрешает, то это образ воскресения, весеннего воскресения природы. А умирание – это образ осеннего умирания природы. И все остальное, что известно и про Осириса, вообще никаким образом на Иисуса не похоже. То есть везде выдрано только что-нибудь. Но это типичный метод. Вот. Потому что и эти мифы-то в советское время тоже мало кто знал. Но вот так вот это скомпилировали. То есть здесь натяжка, она просто очевидна. Другой... Это исторический прототип Иисуса. И вот здесь как будто бы немножко преуспели. То есть, когда уже во второй половине 20 века явно ощущалось, что нет оснований утверждению о том, что Иисус миф, тогда так, пусть была историческая личность. Она должна была явно жить до Иисуса Христа. Вот. И потом... На основании этого прототипа выдумали некоего Иисуса. Такую личность долго искали, никак ее найти не могли. Пока, наконец, не произошла находка в Кумранской пещере рукописи. Это 1947 год. В кумранских рукописях есть документы, свидетельствующие об общине иессеев, жившей на берегу Мертвого моря. И в этих рукописях говорится о некоем учителе праведности. Некоторые исследователи сначала вообще отождествляли учителя праведности с Иисусом. Но потом оказалось, что нет. Учитель праведности умер в 110 году до нашей эры, то есть до Иисуса Христа. Вот здесь мифологисты обрадовались. Вот был человек, который был прототипом Иисуса Христа. Но если брать те достаточно, кстати, скудные сведения, которые в кумранских рукописях есть об учителе праведности, то ничего похожего на Иисуса Христа нет. Учитель праведности, во-первых, священник из рода Левия. Он учиняет раскол. Он в Иерусалиме отделяется от иерусалимских иудеев, своими последователями удаляется на берег Мертвого моря, там обосновывается община. Эта община отличается жестким отношением к закону, то есть жестким его исполнением, плюс жесткая аскетика. В принципе, и то, и другое вообще не похоже на Иисуса Христа. Христа как раз обвиняли наоборот в том, что он якобы нарушает закон, что он к нему свободно относится. То есть одним из основных врагов Иисуса являются как раз фарисеи, исполнители закона. Вот. Кроме того, известно, что учитель праведности дожил до глубокой старости и мирно скончался. То есть здесь тоже нет никакого подобия. Так что параллель между учителем праведности иессеев и Иисусом из Назарета, она совершенно натянутая. То есть так можно сравнить его, в принципе, ну с кем угодно, хоть с Платоном. Теперь... Обратимся к вопросу молчания века. То есть действительно ли, кроме Евангелия, о Христе никто и ничто не говорит? Ну, вчера мы уже с вами говорили о том, что кроме новозаветных 27 книг, из них 4 Евангелия, существует около 100 апокрифических книг. Но ведь они существуют. Что бы там ни говорилось об Иисусе, но говорится-то об Иисусе, и ни один апокриф не рассматривает Иисуса Христа как божество, ну вот такое мифологическое. Абсолютно все апокрифы говорят о Христе как о личности исторической. А разногласят они с каноническими евангелиями именно уже по поводу восприятия Иисуса Христа. Это мы подробно вчера говорили. Но все они свидетельствуют об его историчности. В первом веке жил ни один человек, ни один. Ни император Август, ни император Нерон, ни еще кто-нибудь, о ком бы было написано в более чем 100 книгах. То есть, если уж говорить об историческом засвидетельствовании в письменных источниках, то самая засвидетельствованная личность первого века – это Иисус из Назарета. И если его подвергнуть сомнению историчность, то историчность всех остальных не может и обсуждаться. И тогда у нас получается не молчание века, а просто полный провал века. Да и не одного века, а многих веков. Потому что и о других лицах, и о Юлии Цезаре гораздо меньше книг, которые о нем свидетельствуют. И все-таки, есть апокрифы – это тоже христианская литература. Авторы всех апокрифов признают Иисуса как выдающуюся и даже божественную личность. А есть ли свидетельства об Иисусе Христе нехристианского происхождения? Так вот, они есть. Мы сейчас рассмотрим некоторые из этих свидетельств. Знаменитый историк первого века Иосиф Флавий, 37-й год рождения, 100-й год кончины. Это человек середины и второй половины первого века. Иосиф Флавий – иудей, как иудей, никогда не принимавший христианство. Иосиф Флавий участвовал в восстании иудейском против римлян. Он был полководцем, и во время иудейской войны он сдается римлянам и фактически переходит на сторону римлян. Само его именование Флавий, оно римское, это не иудейское. То есть Иосиф – это его еврейское имя, а Флавий – это он уже получил от римлян. Римляне отблагодарили его за то, что он перешел к ним с целым войском. Ну, ситуация несколько похожая на генерала Власова во время Великой Отечественной войны. Римляне его отблагодарили тем, что он стал у них патрицием, аристократом. Таким образом, Иосиф Флавий дважды не имеет основания симпатизировать христианству. И как иудей, и как римлянин. Потому что и с той, и с другой стороны на христианство шло гонение. Как историк он честен и является, безусловно, одним из лучших историков того времени. Это никаким сомнением не подвергается никем. Его две основные знаменитые книги – «Иудейская война» и «Древности иудейские». В древностях иудейских трижды есть упоминание на евангельские лица. Вот первое, 18 глава. Говорит об Иоанне Крестителе, как о праведном муже, который призывал иудеев, чтобы они соблюдали во взаимных отношениях справедливость, а к Богу должное благоговение. Далее Иосиф говорит о народном почитании Иоанна Крестителя, о заключении его и о казни его через Ирода. Это свидетельство не о Христе, но это свидетельство о человеке, который теснейшим образом в своей жизни связан со Христом. То есть подтверждение историчности Иоанна Крестителя. Было бы очень любопытно, если бы Иоанн Креститель был исторической личностью, а тот, кого он крестил, мифической. Ну, то есть тут явно уже идет нестыковка. Далее, в 20 главе древности иудейских. Анан почитал для себя благоприятным случай, когда Фест и Альбин находился еще у дороги, созвал собрание судей и, представив на судилище Иакова, Фест, это был римский прокуратор уже после Пилата, брата того Иисуса, который именовался Христом, с некоторыми другими, и, сделав на них обвинение в нарушении закона, предал их всех на побиение камнями. Таким образом, здесь свидетельство о казни Иакова, брата Господня, с прямым упоминанием, что этот Иаков является братом того Иисуса, который именовался Христом. Здесь мы четко видим, что Флавий не верит в него как Христа, он только говорит, что он именовался Христом, то есть так его называли. Он приводит просто исторический факт. И, наконец, основное свидетельство Флавия, 18 глава. «В это время жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Ибо он творил поразительные и необыкновенные чудеса и был учителем людей, которые радостно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и многих эллинов. Он был Мессией, Христом. И когда Пилат, по обвинению наших старейшин, приговорил его к распятию, те, кто с самого начала возлюбили его, остались ему верны. На третий день он явился им снова живой, ибо божественные пророки предвозвестили это и огромное множество других чудес относительно его. И племя христиан, название которых пошло от него, не исчезло по сей день». Вот такое свидетельство у Иосифа Флавия. На это свидетельство ссылается уже историк Евсевий Кесарийский в эпоху Первого Вселенского Собора. То есть именно в таком виде это свидетельство Флавия было известно христианам уже в начале IV века. Здесь есть момент. Текст этот явно звучит по-христиански. Здесь исповедание того, что Христос воскрес из мертвых. Мог ли Иосиф Флавий, не будучи христианином, об этом свидетельствовать? Вот это Ориген в своем произведении «Против Цельса», где он дискутирует на эту тему с римским философом, не ссылается на Флавия, так называемое «молчание Оригена». И вот вопрос, как это могло случиться, что Иосиф Флавий дает такое свидетельство? Представители мифологической школы, они где-то даже ухватились за этот текст Флавия и говорят, вот видите, ну явно же видно, что христианин писал. Значит, это позднейшая вставка. Значит, нечего всему этому и верить. Не мог Иосиф Флавий, иудей-римлянин, написать такой текст. Вот первые два текста – да, а вот здесь явно христианское звучание. И оно как, ну, по поговорке «на воре шапка горит», да? Вот видно же, что это христианская позднейшая вставка, интерполяция. Но надо сказать, что можно бы было возразить мифологистам на это, что мы имеем документ, и он известен уже с начала IV века. Да, но до начала IV века действительно времени прошло много. И кто-то мог уже и разукрасить текст Флавия. Ряд совершенно поразительных находок, ну, те же кумранские рукописи, которые нам показали, что спустя более чем 20 веков тексты дошли до нас неискаженными. Ведь нам все говорили, ну 20 веков вы переписывали от руки, вы же там все уже на сколько раз перекрутили, и ошибались и так далее. Теперь мы имеем возможность сравнить сегодняшний текст Исаии с тем, который еще был до Христа, и убедиться в том, что текст дошел неповрежденным. И вот в 1912 году в Париже по флорентийской рукописи был опубликован арабский текст Всемирной хроники некоего епископа Агапия Манджипского. Это, скорее всего, из Эфиопии этот епископ был. Где приведен вот этот же текст Иосифа Флавия, но в несколько иной редакции. То есть текст, который был найден, относится к X веку по Рождеству Христову. Но в странах, где не в Римской империи, то есть явно, что вот этот епископ Агапий Манжипский мог быть незнаком с трудами Евсевия Кесарийского и с текстом Флавия, который имел хождение в церкви, ну, вот, на землях бывшей Римской империи. Вот этот же текст в арабском варианте. В это время жил мудрый человек, которого звали Иисусом. Образ жизни его был достойный, и он славился своей добродетелью. И многие люди из иудеев и из других народов стали его учениками. Но те, кто стал его учениками, не отреклись от его учения. Они рассказывали, что он явился им через 3 дня после распятия, и что он был живым. Полагают, что он был Мессией, о котором пророки предсказывали чудеса. Вот в этой редакции текст абсолютно соответствует тому, что мог бы написать иудей-римлянин. То есть здесь говорится, они, то есть ученики Иисуса, рассказывали, что он явился им через 3 дня после распятия, и что он был живым. Полагают, что он был Мессией и так далее. То есть здесь достаточно не эмоционально, достаточно сухо, историографически, как хроник, автор описывает эти события. Скорее всего, именно этот текст и принадлежит истинному Иосифу Флавию. То есть то, что в позднейшей редакции было немножко разукрашено в пользу христианской догматики, то отсутствует здесь. Но зато здесь присутствует абсолютная историческая достоверность. Но если вдруг окажется более верным та редакция, ну, позднейшая, да, ну тогда вообще, тогда вот историческое свидетельство о воскресшем даже Христе. Но более реально, что действительно вот этот второй текст является исходным, там все просто, исторически. Воскресение – это действительно вера христиан. Христос являлся мироносцем, апостолом, другим. Он не являлся ни Иосифу Флавию, ни Синедриону, ни еще кому-нибудь. Таким образом, есть основания считать, что этот текст был первоначальным. Христианский переписчик на греческом языке мог действительно откорректировать его текст, придав некоторые несвойственные Флавию отношения ко Христу, при этом факты оставив абсолютно неизменными, потому что фактологическая сторона обоих текстов совершенно одна и та же. Ну а Евсевий Кесарийский в таком случае пользовался уже действительно позднейшей корректурой. А древнейший текст, вот он пришел к нам таким удивительным образом через археологию. А Ориген, он скорее всего потому и молчал в своем споре с Цельсом, что он пользовался исходным и истинным текстом Флавия. И поэтому он не мог ссылаться на тот текст, который мог действительно быть позднее несколько отредактирован. Вот насчет Иосифа Флавия и его свидетельства. Другой источник, не христианский, это Талмуд. Талмуд – это собрание преданий ветхозаветных, иудейских. Значит, основа Талмуда – Мишна. Она была собрана в 1 и 2 веке нашего летоисчисления. А уже 3, 4, 5 век – это, можно сказать, комментарий к Мишне. На этом завершилось составление Талмуда. В Талмуде есть упоминание об Иисусе Христе. Достаточно вскользь и достаточно неприязненное. Вот. Все понятно, потому что Талмуд составлялся уже в эпоху, когда произошло размежевание христианской церкви с иудейской синагогой, поэтому неприязнь, а с другой стороны историческая достоверность. Иудеи воевали не с мифом, они воевали с реальным Христом, который был в Иерусалиме распят. Вот из Талмуда трактат Санхедрин, 6 глава. В канун Пасхи повесили Иисуса из Назарета. В продолжение 40 дней глашатай ходил перед ним, крича: «Он должен быть бит камнями, потому что занимался колдовством, соблазнял Израиль и увлек его на восстание». Кто имеет сказать что-либо в его оправдание, пусть придет и свидетельствует. Но не нашлось никого, чтобы его оправдать, и его повесили в канун Пасхи. Это свидетельство Талмуда, оно абсолютно совпадает с евангельским. Единственное, что в Евангелии не говорится о таком факте, что в течение 40 дней длился вот этот процесс еще. Обвинение в колдовстве, это в Евангелии говорится, о том, что он силой бесовской изгоняет бесов, там об этом говорится. Обвинение в том, что влек на восстание, это есть. То есть то, что он утверждал о себе «я царь иудейский, враг кесарю», об этом и в Евангелии говорится, соблазнял Израиль. Естественно, для Синедриона, не принявшего Христа, Христос представлялся соблазнителем. И то, что повесили его в канун Пасхи, то есть откровенная датировка события, которая приведена и в канонических Евангелиях. Таким образом, Талмуд, который не имел никакого основания угождать христианам, а с другой стороны, который не имел, наверное, никакого основания сделать еще большую глупость, сказать, что басня, которую придумали, то есть миф, что это, оказывается, мы на самом деле так все и проделали. Ну, представьте себе, да, это миф. А иудеи говорят, нет, это не миф, это мы правда так все сделали. Но это уже, иудеи же, они не нормальные люди, это нормальные люди, ученые люди, и в конце концов еще и верующие люди. Вот, поэтому тут все очевидно. Раби Салман Цеви, он пишет в трактате Тирьяк, что Иисус Назарянин родился в Вифлееме Иудейском при царе Ироде и умершлен в Иерусалиме при Понтии Пилате. Но это прямое историческое свидетельство. Раби Элиезер бен Герканос, 90-130 годы, рассказывает Раби Акиба. Раби Акиба благословил Бар-Кохбу на восстание против римлян и объявил его мессией. То есть среда, явно враждебная Иисусу из Назарета. «Однажды я гулял по верхней улице Сапорин и встретил одного из учеников Иисуса Назарянина». Вот видите, как так все просто, естественно, происходит. То есть Иисуса этого уже нет, это конец первого века, но он встретил одного из учеников Иисуса Назарянина, которого звали Иаков из Кефарсе-Хании. Тут нам едва ли удастся отождествить, кто этот Иаков, а может, мы его и просто не знаем, потому что учеников Иисуса было не 12, а много. Он сказал мне: «В вашем законе написано, не приноси заработанного блудницей в дом Бога твоего. А можно использовать эти деньги на отхожее место для первосвященника?» Тут любопытно, какие проблемы вообще-то волновали их. Конечно, люди, которых волновали такие проблемы, их проблемы Нагорной проповеди волновать не могли. И, конечно, принять Иисуса они никак бы не могли. Я не знал, что ответить ему. Тогда он сказал мне: «Вот чему учил меня Иисус Назарянин. Из заработанного блудницей собрала она это. И на плату блудницы она это истратит. Из нечистоты пришло, и в нечистое место пусть вернется». Мы не можем теперь говорить, насколько достоверно эти слова принадлежат Иисусу Назарянину. Но факт тот, в принципе, он мог это и сказать. «Из нечистого взяток в нечистое пусть и вернется». Это не противоречило бы тому, что вообще говорил Христос. Любопытный такой факт, он засвидетельствовал. Это, в принципе, иудейские источники. Есть и языческие источники. Языческие источники – это Рим. Публий Корнилий Тацит, римский историк, 55-120 годы его жизни. Известны его анналы. 15 глава. Он описывает пожар в Риме 64 года при Нероне. Вот что он пишет. «Нерон, чтобы подавить эти слухи, что сам учинил пожар и любовался им, приискал виновных и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями, постыдными делами навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиверии прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу. И не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме. Сначала схватили тех, кто признался, но потом, после судебного исследования, было изобличено великое множество этих людей. Не столько в том, что они виновники пожара, сколько в том, что они заражены ненавистью к человеческому роду. Но это известное древнеримское обвинение христиан в человеконенавистничестве. Они говорили, что христиане пьют кровь младенцев, убивают младенцев, что они враги императора, враги государственности, и что отказываются от обычных человеческих радостей. Ну, в принципе, все это я своими ушами слышал 20-30 лет тому назад в Советском Союзе. Вот. То есть все эти же обвинения, они были повторены в наш адрес. Эти же обвинения, они были и в то время. Вот об этом пишет Тацит. При этом он совершенно конкретно пишет о христианах, не о каком-то мифе. И Нерон не мифологические личности казнил, а реальных христиан. И эти христиане получили свое название от некоего Христа. И дальше прямая датировка опять. Казненного при Тиверии прокуратором Понтием Пилатом. Ну, мифологическая школа, она всегда будет говорить одно и то же. Позднейшая интерполяция. Ну, что ему остается сказать? То есть мы с вами тоже позднейшая интерполяция. Нас с вами кто-то придумал, нас тоже ведь нет. Кроме желания не принимать, фактически нет никаких аргументов. Текстологически этот фрагмент ничем не отличается от остального текста. То есть с точки зрения лингвистики подтверждается, что это сплошной текст, никакая не позднейшая вставка. Христианский интерполятор явно не изображал бы христиан столь неприглядными, как они изображены у Тацита. Но это тоже логика. А в принципе мы имеем документ, и он свидетельствует о себе сам. Другой документ – Плиний-младший. Плиний-младший в 108-110 годах пишет письмо императору Траяна из малоазийской провинции Вифинии, где в то время был проконсулом. Сохранились его письма, его переписка с императором Траяном. Плиний советуется с императором, как быть с христианами. Он пишет, что христиан, имевших римское гражданство, он посылает в Рим. Но а с остальными расправляется сам. Кто отречется, тех отпускал на свободу. Вот как он о них пишет. Они, то есть христиане, утверждали, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они в установленный день собирались до рассвета, воспевали, чередуясь, Христа как Бога. После этого они обычно расходились и сходились опять для принятия пищи обычной и невинной. Тем более счел я необходимым под пыткой допросить двух рабынь, называемых сослужительницами, и не обнаружил ничего, кроме безмерно уродливого суеверия. Зараза этого суеверия прошла не только по городам, но по деревням и поместьям. Но, кажется, ее можно остановить и помочь делу. Ну, чисто деловая переписка проконсула и императора. Здесь, кстати, достаточно интересные даже сведения уже для нас, как для христиан, что богослужение совершалось до рассвета, то есть начало всеночных бдений. То, что воспевали, чередуясь, об антифонном пении, здесь уже говорится, Христа как Бога, что христиане исповедуют его именно как Бога, а не просто, ну, как пророка и так далее. Вот. После этого расходятся, принимают пищу обычную и невинную. То есть тут он ничего такого не находил. Но вот реальное свидетельство того времени. Еще один римский историк – это Светоний. 70-140-е годы его жизни. Светоний был придворным историком. Он был биографом императоров. В жизни императора Клавдия, 25 глава, иудеев, которые по подстрекательству Христа заводили всякие смуты, он изгнал из Рима. Об этом же событии, кстати, говорится и в Деяниях апостольских. Акилла и Прескилла тогда должны были оставить Рим, позднее они становятся соратниками апостола Павла. Ну, мифологисты здесь отмечают, что речь написана не Христа, а Хреста. Здесь трудно говорить, почему написано именно так. Ну, римский биограф, он вполне мог написать, как оно ему казалось. Вот. Хотя сами лингвисты говорят, что греческое «Христос» на разговорной латыни вполне может быть передано и как «Христос». Ну, а уж сейчас мы знаем, ну, кто немножко знаком с языками, даже европейскими, насколько по-разному, по-английски, по-французски, по-испански, по-немецки, по-русски, звучит то же самое слово «Христос», да? Очень даже по-разному. То есть из этого, естественно, никаких выводов делать нельзя, кроме того, что есть разные языки. Вот, то есть это просто такое латинское озвучивание этого слова. В биографии Нерона, 16 главы, наказаны христиане, приверженцы нового зловредного суеверия. Это вот два свидетельства Светония. Историчность Христа признавали противники христианства, такие как Лукиан Самосадский, уже во втором веке, 120-180 годы, греческий сатирик Цельс, с которым потом будет дискутировать Ориген, они вовсе опровергают не нелепый миф, а противостоят реальной личности, которую почему-то христиане боготворили, которой поклоняются, и что вера это нехорошая и неправильная. А вопрос историчности Христа они не ставят. Если бы в те времена действительно это было какое-то мифотворчество, то, конечно же, противники Христа не замедлили бы укорить христиан в том, что они поклоняются тому, кого на самом деле не было. Тем более в то время, когда еще живы были все эти люди, ну, это было бы не так уж трудно сделать. Те же иудеи, они ведь могли бы сказать, извините, простите, но никакого назарянина никогда не было, и мы никогда не казнили. В то время как в Талмуде мы видим, они, да, это действительно было, это действительно было сделано, назван день и так далее. Римляне тоже были не лыком шиты. Они тоже могли бы, преследуя христиан, исследовать этот вопрос, тем более римскому праву в то время была присуща честность и юридический анализ происходящему. И, конечно же, они не замедлили бы тоже обвинить христиан в том, что они исповедуют какую-то нелепость, что Понтий Пилат никого не казнил, и что это, вообще говоря, и клевета получается на римскую власть. Вот. Ничего подобного не было. Как мы уже читали, они сами подтверждают, при императоре Тиверии, при прокураторе Понтии Пилате действительно такое событие имело место. Таким образом, мифологическая школа как появилась, так и исчезла. То есть это был еще один бунт, такой дьявольский бунт против Христа. Это была еще одна стрела, направленная в самую сердцевину нашей веры. Потому что без Христа христианства нет. Христианство не доктрина, не философия, не этика, не мораль, не традиция, не еще что. Христианство – это в первую очередь Христос. И без живого Христа мы остаемся абсолютно ни с чем. Что касается вещественных памятников – Святая Земля на месте. Вифлеем есть. Пещера, где родился Иисус, есть. Голгофа есть. Скала, которая не по пластам каменным, а как раз поперек, расколота. Я ее своими глазами видел. Камни расселись поперек своих слоев. То есть все это действительно есть. Все эти места, колодец, где Дева Мария брала воду, и где изначально является ангел, из него и сегодня берут воду. Дом Иосифа и Марии, он есть, там сейчас католическая базилика в Назарете, Сионская горница, она есть, она и сегодня есть, и комната та существует, и паломники, может, даже и среди сегодняшних слушателей есть паломничавшие в Святую Землю, они сами все это видели, своими руками осязали, своими устами целовали, своими ногами там ходили. То есть все это действительно и реально есть. Предметы, принадлежавшие Иисусу, с ними, конечно, сложнее. В Средневековье действительно эпоха очень романтичная. И, как известно, увлечение реликвиями было в то время через край. Вот, и реликвий было очень много. Как к ним сейчас относиться? Ну, кто как умеет, кому, может быть, как сердце подскажет. Но в Риме, я в Риме не был, но вот отец Арсений, когда-то здесь в Красноярске служивший, некоторые его знают, он год провел в Риме, но он говорит, там на каждом углу. Вот идешь, ясли Иисуса Христа, пожалуйста, пелены, в которые завернут был Иисус Христос. Ну, конечно, достоверность этих реликвий, она не может быть ни доказана, ни опровергнута, скорее всего. Вот. Тут вполне можно допустить, что это уже было расцвечивание, совершенное в Средневековье. Я не думаю, что все эти предметы хранились первые века. Если бы они в те времена хранились, то тогда действительно о них были бы упоминания в святоотеческой литературе. Никто из святых отцов ранних веков ни о чем этом не говорит. Поэтому тут судить трудно. Вот. Хотя опять сказать достоверно, что это не то, ну, если мы не можем доказать, но мы не можем и опровергнуть. Поэтому Бог весть, да, что это за ясли показывают там в Риме. Но есть некоторые предметы более такие существенные. Это хитон Господень, ризы Христа. Несколько мест, где их показывают. В германском городе Триере показывает хитон Господень. И по преданию Мцхета в Грузии тоже хитон Господень. В конце концов, был хитон Господень, и были ризы, и были одежды, о которых метали жребий. Хитон не был разделен. То есть одежд было несколько. Вот. Храм Рисположения есть в Москве, да? Вот, то есть эти предметы показывают. С точки зрения научной мы тоже не можем говорить о достоверности. Гвозди, которыми распинали Христа, тоже показывают. Вот, и показывают их в разных местах. Но здесь еще такой момент. Если есть поддельные реликвии, то ведь вполне возможно, что потому они и есть, что есть истинные. Ведь если бы не было истинного, то, скорее всего, не появились бы и поддельные. Вот здесь мы тоже достоверно судить не можем. Самым, конечно, мощным таким свидетельством является Туринская плащаница. Весь ученый мир, и причем европейский мир, достаточно скептический, в значительной степени достаточно безбожный и одновременно достаточно верующий, то и другое там есть. В принципе, плащаницу Туринскую признают как действительную плащаницу Христа, в которую он был обернут, когда был снят с креста. Так что имеются и вот эти реликвии. Нерукотворный лик до 1204 года был, да? Потом он исчезает, теперь имеется бесчисленное количество списков с нерукотворного лика. Вот. Здесь тоже нам, скажем, если как вот с такой научной точностью, вот как в математике, да, 2 × 2 = 4, а не 3,8. Ну, так мы, естественно, говорить не можем. Но мы имеем предание церковное, да? Церковное предание говорит и об иконах, писанных архиепископом Лукой и все. Но тут уже предание. То есть здесь мы уже не на области научного знания Поэтому сегодня уже мы об этом не говорим, поскольку сегодня мы говорим именно об историчности Христа и говорим о тех вещах, которые исторически обоснованы, достоверны и не подлежат сомнению. Итак, Иисус – это историческая личность, это никогда никем не подвергалось сомнению, а идея про миф об Иисусе Христе, она как появилась, так и бесславно, можно сказать, уже почти что исчезла. И сейчас она уже как некий атавизм еще продолжает быть, а в принципе она уже ушла. Мы же имеем Иисуса как реальную историческую личность, в которой мы узнали и увидели Бога. Филипп говорит Иисусу: «Покажи нам Отца». А Иисус ему что отвечает? «Столько времени я с вами, и ты говоришь, покажи Отца. Видевший меня, видел Отца». И мы видим исторического Иисуса, и в нем мы увидели Отца Небесного. То есть увидели образ Бога и поклоняемся Ему как истинному Сыну Божию, как предвечному Слову, божественной силе и премудрости.